Глава 10. Признаться, я ожидал от Дональда Барретта большего. Он же повел себя как самый обычный человек, застигнутый врасплох заданным вопросом, ответ на который он знает, но делает вид, что это не так. У бедняги отвисла челюсть, вылупились глаза и сперло дыхание. И если бы не последнее, то еще можно было бы представить, что Барретт просто изумлен. Впрочем, оправился он довольно быстро. Уставился на Вульфа, приподнял брови и громко спросил.
«Куда я дел кого?»
«Мадам Зорку». Барретт потряс головой.
«Если это шутка, то, пожалуйста, поясните. Я вас не понимаю».
«Хорошо, поясню», — терпеливо произнес Вульф. «Сегодня вечером мадам Зорко позвонила мне и сказала, что видела, как мисс Тормич подложила что-то в карман мистеру Гудвину. Она также сказала, что немедленно сообщит об этом в полицию».
«Не может быть, черт побери!»
«Прошу вас, не перебивайте. Мы только зря потратим время. Мистер Гудвин уговорил мадам Зорку, чтобы она не обращалась в полицию, а подождала, пока он вместе с мисс Тормич не приедет к ней домой, чтобы все обсудить. Когда некоторое время спустя мистер Гудвин и мисс Тормич приехали, в квартире никого не оказалось. Консьерж сказал, что мадам Зорка поспешно уехала четверть часа назад, прихватив с собой сумку и чемодан. Тогда мисс Гудвин привез мисс Тормич вместе с мисс Ловчин сюда, ко мне».
«Послушайте, это же...»
«Прошу вас. Я побеседовал с обеими молодыми особами, и они уехали. И тут появляетесь вы. По вашим словам, вам известны следующие три факта. Кто-то утверждает, что видел, как мисс Тормич подложила какой-то предмет в карман Гудвину, что эти сведения еще не переданы в полицию, и что мне тоже все это уже известно. Я допускаю, что вы могли узнать первое и второе, но никак не третье. Узнать о том, что я уже в курсе случившегося, вы могли одним единственным путем — поговорив с мадам Зоркой сразу после того, как она позвонила мне».
Барретт встал, должно быть, решил, что засиделся.
«Чепуха!» — фыркнул он. «Если вы это называете дедукцией...»
Вульф потряс головой, а в его голосе зазвенел металл.
«Я не потерплю таких речей, сэр! И я не собираюсь тратить целый час на то, чтобы доказывать очевидное. Мадам Зорко передала вам то, что рассказала мне. Не смейте отпираться, а то выведите меня из себя».
«Ах, какой ужас!» — съязвил Барретт. «Ну и что, если Зорко и впрямь рассказала мне? Что из того, если именно поэтому я и пришел к вам? Что в этом плохого?»
«Вы признаетесь?»
«А что тут плохого?»
«Признаетесь?»
«Да».
«Она вам позвонила?»
«Да».
«И вы, как друг мисс Тормич, поняли, что для того, чтобы мадам Зорко не обратилась в полицию, ее нужно каким-то образом изолировать. И вам это удалось. Потом вы сообразили, что в полицию могу обратиться и я, и поспешили сюда, чтобы избавиться от новой угрозы». «Где находится мадам Зорко, мистер Барретт?»
«Не знаю. До тех пор, пока не узнал от вас, что она уехала с чемоданом и сумкой, я думал, она у себя дома. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать. Мне не нравится, как вы ведете это дело, и я собираюсь сказать об этом мисс Тормич. Ей все равно нужен хороший адвокат, и у меня уже есть такой на примете. Если она откажется от ваших услуг, сколько вы возьмете за обязательство не информировать полицию об этих дурацких выдумках, будто мисс Тормич что-то подложила Гудвину?»
Я вскочил и шагнул к нему, сжав кулаки. Но Вульф строгим жестом остановил меня.
«Нет, Арчи, позволь я сам!»
«Извините!» — заупрямился я. «Ведь не только вы имеете право выйти из себя. Хорошо, я предложу сделку. Я собирался сначала врезать ему, а потом сказать, что о нем думаю. Но так уж и быть, сначала скажу».
Я приблизился вплотную к Барретту и тихим голосом заговорил.
«Слушайте вы, учтите, что я с трудом сдерживаюсь. Только что вы намекнули, что мы занимаемся доносами. Вы можете предъявить доказательства? Отвечайте как мужчина. Независимо от того, мужчина вы или нет, предупреждаю, я взбешен до крайности. Итак, у вас есть доказательства?»
«Я не имел в виду,
есть или нет?»
«Нет».
«Я требую извинений».
«Я извиняюсь».
«Вы говорите таким тоном, словно уступаете мне. Я бы предпочел, чтобы вы отказались извиняться. Итак,
я прошу у вас прощения. Мне очень жаль».
«Слизняк паршивый», — бросил я и вернулся за свой стол.
«Ты должен научиться держать себя в руках, Арчи», — строго сказал Вульф. «Насилие, пусть даже и вынужденное, не лучшее средство».
Он погрозил пальцем Барретту.
«Учтите, я вовсе не противник оправданного насилия. Так вот, для меня не имеет значения, чем руководствовалась мадам Зорко, рассказав вам о нашем с ней разговоре. Главное, она вам сказала. Мне также не важно, как вам удалось убедить ее, чтобы она уехала. Совершенно очевидно, что вы ее где-то спрятали, или, по крайней мере, знаете, где она скрывается, поскольку именно вы...»
Барретт быстро двинулся к двери. Я рванулся следом, и тут Вульф рявкнул.
«Эй, вы, вернитесь! Если не хотите, чтобы вскрылась афера с боснийским лесом и югославскими кредитами...»
Что ж, должен признать, что доводы Вульфа возымели куда большее действие, чем мои. Если от столкновения со мной Барретт едва не наложил в штаны, то после слов Вульфа ему и вовсе небо с овчинку показалось. Он остановился у двери, ни жив, ни мертв, в лице ни кровинки, потом медленно, точно мумия, повернулся и посмотрел на Вульфа. Я возвратился на место, сел на стул и залюбовался на происходящее. Барретт облизал пересохшие губы раз, потом другой, затем он неуверенно шагнул вперед, остановился перед углом стола Вульфа и проскрипел, как плохо смазанная дверная петля.
«Что вы сказали? Вы хоть знаете, о чем говорите?»
«Разумеется. Это обычная уголовщина, именуемая бандитизмом. Если предпочитаете эвфемизм, то финансовой аферой. В данном случае ее прокрутила известная компания Барретт и Дерюсси».
«И что вы имеете в виду?»
«Я не стану вдаваться в подробности, мистер Барретт», — покачал головой Вульф. «Тем более, что вам они известны лучше, чем мне. Я имею в виду точную сумму кредита, полученного вашей компанией, а также степень вашей близости с бандой Даневича. Пусть это шантаж, не спорю, но мне нужно знать, где скрывается мадам Зорко. Я уверен, вы хотите сохранить в тайне аферу со своими югославскими друзьями и организуете мне встречу с мадам Зоркой».
Барретт ошеломленно пялился на него. Влево и наискосок от его уха над накрахмаленным белым воротничком на шее вздулась и пульсировала жилка. Наконец он собрался с духом и проверещал:
«На кого вы работаете?»
«На мисс Тормич».
«Я спрашиваю, на кого вы работаете? На Рим?»
«Я расследую дело об убийстве. Мой клиент Нея Тормич. Меня интересует одно».
«Ладно, хватит вам. Или вы меня за идиота держите?»
Международный финансист оперся всей пятерней о стол Вульфа.
«Послушайте, я прекрасно понимаю, что на кого бы вы ни работали, предупреждаете вы меня не случайно. Если вы обуздаете своего головореза, то я готов обсудить с вами все условия. Разумеется, после того, как проконсультируюсь со своими партнерами».
«Пф!» — брезгливо отмахнулся Вульф.
«Мне следовало предвидеть, что вы истолкуете меня настолько превратно. Как мне теперь, черт побери, убедить вас, что меня волнует только благополучие моей клиентки?»
«Не знаю. На вашем месте я бы даже не пытался».
Барретт уже не скрипел, а говорил таким голосом, словно это и не он праздновал труса пару минут назад.
«Не знаю, как много вам известно, но, надеюсь, вы отдаете себе отчет, в какую игру ввязались. Не мне вам говорить, насколько это опасно для любого, кто попытается сунуться».
«Я говорил только о шантаже».
«Хорошо, пусть шантаж. Что вам нужно и какова ваша цена?»
На сей раз я смолчал. «Пусть нахамит в волю, а там я расплачусь с ним разом за все». Вульф откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул.
«Сядьте, пожалуйста, сэр».
«Мне и так удобно».
«Тогда отойдите немного назад, пожалуйста. Мне неудобно сидеть, запрокинув голову. Теперь послушайте. Прежде всего, выкиньте из головы, что я представляю чьи-то посторонние интересы в ваших балканских делах. Я ни на кого не работаю. Вы, конечно, спросите, откуда я узнал. А какая вам разница? Важно, что я знаю. Следующее. Вы должны понять и поверить, что я не претендую на свою долю добычи. Таким людям, как вы, это покажется непонятным и невероятным. Но это так. Мне нужно только одно. Я хочу, чтобы вы проводили мистера Гудвина к мадам Зорке. А мистер Гудвин доставит ее сюда. Вот и все. Если вы откажетесь, я немедленно отсылаю по трем адресам всю имеющуюся у меня информацию о том, как вы ограбили югославский народ. Вы представляете, какую шумиху это вызовет? И не усложняйте дело, приписывая мне корыстолюбие и алчность в большей мере, чем я ими обладаю. Вы страдаете профессиональным заболеванием, когда на международного финансиста нападает вооруженный грабитель. Финансист тут же отдает ему не только деньги и драгоценности, но и рубашку с брюками. Почему? Потому что ему даже в голову не придет, что грабителю этого не нужно. Прошу вас, поймите и зарубите себе на носу: мне нужна мадам Зорка, и все. Больше вам от меня ничего не грозит, если, конечно, не окажется, что это вы убили Перси Ладлоу».
Вульф перевел взгляд на меня.
«Арчи, мистер Барретт проводит тебя к мадам Зорке. Привези ее сюда».
«А вдруг она сбежала из города?»
«Сомневаюсь. Не думаю, что она далеко. Возьми родстер и поезжай за ней. Но не отпускай мистера Барретта».
«Как раз с Барреттом я предпочел бы не связываться».
«Понимаю. Придется тебе потерпеть, хотя...»
Он повернулся к Барретту.
«Где она? Далеко отсюда?»
Финансист явно пребывал в нерешительности. Наконец он разлепил губы и пробормотал:
«Если вы кому-нибудь проболтаетесь, черт возьми,
«Я уже сказал вам, что мне нужно», — резко оборвал Вульф. «Больше повторять не буду. Где она?»
«Она, я думаю, недалеко».
«В Нью-Йорке?»
«Думаю, да».
«Хорошо. И не пытайтесь перехитрить мистера Гудвина. Он крут на расправу».
«И я вернусь сюда вместе с ними. Я хотел поговорить».
«Нет, не сегодня. Возможно, завтра. Не впускай его в дом, Арчи».
«Хорошо». Я вскочил на ноги. «Давайте поживее, а то моя кровать приревнует меня к кушетке, решив, что у нас с ней роман». Барретту уходить явно не хотелось. Он боялся покинуть Вульфа, которому осталось только протянуть руку к телефону, и тайные аферы с боснийским лесом выплывут наружу. Но я решительно вытолкал незадачливого афериста сначала в прихожую, а оттуда на улицу, в свежую ноябрьскую ночь. Я думал, что на улице Барретта дожидается Роллс-Ройс или хотя бы Кадиллак, но обманулся. И нам пришлось пешком тащиться на 8-ю авеню, где мы удачно перехватили припозднившееся такси. Я проследил, чтобы Барретт сел в машину, залез следом, и Барретт приказал водителю: «Таймс-сквер!» Когда машина покатила, я неодобрительно покосился на Барретта и произнес: «Только не говорите мне, что оставили ее стоять на тротуаре!» Барретт, не обращая внимания на мой выпад, повернулся ко мне и вдруг доверительно зашептал: «Послушайте, Годвин, мне нужна ваша помощь. Я попал в дурацкое положение. Убеждать Вульфа, что я не знаю, где находится Зорко, было бесполезно. Он бы все равно не поверил мне. Но беда в том, что я и в самом деле не знаю».
«Плохо».
«Конечно, чертовски гнусно. Если вы вернетесь и доложите, что я не привез вас к ней, потому что не знал, где ее найти, Вульф наверняка выполнит свою угрозу».
«Да. Это как пить дать».
«Значит, так не пойдет. Но мы можем сделать вот что. Давайте куда-нибудь заскочим и пропустим по стаканчику. Потом, например, через полчаса вы вернетесь и скажете, что мы заехали по определенному адресу. Назовите подходящий адрес. Рассчитывая, что Зорко там, но ее там не оказалось. Вы можете описать, как я удивился и огорчился. Распишите яркими красками».
«Запросто. В таких делах я собаку съел. Но вы...»
«Минутку!»
Такси свернуло на 42-ю улицу, и Барретт покачнулся, но потом выпрямился.
«Я знаю, что вам влетит на орехи, если вы вернетесь без нее, но ведь вы не виноваты. Я и впрямь не знаю, где она. Я понимаю. Вы не обязаны помогать мне просто так, задарма. С какой стати, верно? Как насчет $50?»
Еще никогда меня не пытались подкупить столь жалким образом.
«Ну и жмот же вы, приятель!» — презрительно фыркнул я. «50 зеленых, когда на карту поставлена судьба международной аферы? Нет, гоните хотя бы 100».
«Где остановить-то?» — спросил таксист. Барретт велел ему притормозить у тротуара и не выключать счетчик. Потом вытянул ногу, залез в брючный карман и извлек тощую пачку банкнот.
«Не знаю, есть ли у меня столько с собой», — пожаловался он и, щурясь в полумраке, начал отсчитывать деньги.
Озираясь по сторонам, я заметил закутанную в шаль старуху, которая направлялась к нам с коробкой жевательной резинки. «Прекрасно! Даже не придется вылезать из такси», — подумал я.
«Есть», — сказал Барретт.
«Отлично. Давайте сюда. Мне легче соображать, когда башли уже в кармане». Барретт молча передал мне деньги. Я, не став пересчитывать, сунул их через окошечко приблизившейся старухе со словами:
«Держите, бабушка, за 2 жвачки сдачи не надо».
Старушенция всучила мне 2 пакетика жвачки, взяла деньги, посмотрела на них, потом испуганно уставилась на меня, но в следующую секунду быстро засеменила прочь, потешно перебирая непослушными ногами. Я протянул 1 жвачку Барретту.
«Держите, как раз по 1 на брата».
Вместо того, чтобы принять угощение, он процедил:
«Чертов кретин!»
«Ничего подобного», — покачал я головой. «Что-то многовато у вас промашек, приятель. Кстати,
моя находка отнюдь не оригинальна. Как-то раз я уже проделал такую штуку в Кроуфилде, когда меня пытались подкупить в коровьем стойле. Только вместо старухи я облагодетельствовал долговязого парня с вилами и в комбинезоне. Я сунул пластинку жвачки в рот. «Может, спать расхочется?» «Ладно, хватит валять дурака. К тому же мистер Вульф ждет. Ведите меня к Зорке».
«Подлый обманщик!»
«Опять вы за свое. Где она?»
«Не знаю».
«Хорошо». Я наклонился к водителю. «Едем на 48-ю улицу к востоку от Лексингтон-авеню». Таксист кивнул и включил зажигание.
«Это еще с какой стати?» — встрепенулся Барретт. «Зачем вам Милтон?»
«Я оставил там свою машину. Я сяду в нее, поеду домой и передам мистеру Вульфу грустные новости. Придется заодно помочь ему с телефонными звонками и прочей суетой. Он ведь никогда не откладывает на завтра то, что я могу сделать сегодня».
«Вы хотите сказать, что после того, как вы выманили у меня деньги и отдали их этой старой корге?»
«Я хочу сказать вот что. Либо вы прекратите извиваться и выкручиваться, как червяк, и отведете меня к Зорке, либо я возвращаюсь к Ниро Вульфу. Тогда пеняйте на себя. Мне уже давно пора спать. Вы утверждаете, что не знаете, где искать Зорку. Мой шеф считает, что вы врете. У меня своего мнения нет. Мой мозг девственно чист, но зато я слепо повинуюсь указаниям. Ведите меня к Зорке или примиритесь с доносом в полицию».
Такси пересекло 6-ю авеню и понеслось вдоль Брайант-парка к 5-й. Возле библиотеки Барретт подал голос.
«Притормозите у тротуара, но счетчик не выключайте».
Когда такси остановилось, я сказал: «Надеюсь, у вас хватит денег, чтобы расплатиться». Барретт ожег меня злобным взглядом и, чуть помолчав, произнес:
«Послушайте, я не могу проводить вас к ней. Просто не имею права. Давайте сделаем вот что. Вы подождете здесь, а я возьму другое такси и вернусь сюда вместе с ней минут через 20».
Я молча уставился на него. «Не отвечаю я потому, — наконец произнес я, — что у меня от вашей наглости язык отнялся.
Боже всемогущий! А в чем дело? Даю вам честное слово!»
«Готов назвать десяток мест, куда можно засунуть ваше честное слово.
Хватит валять дурака!»
Он решил немного поиграть в гляделки. Я выждал минуту, но потом мне надоело.
«Считаю до 29, — сказал я, — по единице на каждый год прожитой жизни и еще по единице, чтобы вырасти и жениться. После этого...» «Подождите!»
Он решил сменить пластинку, и в его голосе появились умоляющие нотки.
«Дело в том, что у меня есть очень личная причина не вести вас к ней. Поверьте, я вовсе не хочу и не собираюсь вас обманывать. Вы же сами видите, в какое безвыходное положение я попал. Может, договоримся так? Я звоню ей в вашем присутствии из телефона автомата, и мы назначаем встречу».
«Нет!» — решительно потряс я головой. — 1000 раз нет! И прекратите изворачиваться! Кто знает, может, у вас с ней разработан тайный шифр на случай неожиданности.
Еще раз повторяю, я только выполняю распоряжение шефа. Хватит болтать! Ведите меня к ней!»
Пальцы Барретта сжались в кулаки.
— «А ведь я могу открыть дверцу и убежать!»
— вызывающе сказал он. — «Попробуйте. Я вас даже останавливать не буду. Позвоню Вульфу и поеду домой».
«Черт побери! Но если вы услышите, как я звоню...»
«Заткнитесь, вы меня утомили!» Барретт свирепо посмотрел на меня, потом махнул рукой и назвал таксисту адрес на Мэдисон-авеню буквально в 10 кварталах от того места, где мы находились. Водитель кивнул, и такси тронулось с места. Денег, чтобы расплатиться за проезд, Барретту хватило.
Фасад дома, перед которым мы остановились, явно знавал лучшие времена. На первом этаже располагался дешевый магазинчик, света внутри, естественно, не было. Барретт вынул из кармана ключ и отпер дверь, за которой открывался узкий темный коридор. Пройдя до конца коридора, Барретт отомкнул еще одну дверь, и мы оказались в крохотном допотопном лифте. Лифт вознес нас на пятый этаж, и нам еще пришлось вскарабкаться вверх по лестнице. Дом пока не разваливался, но и похвастаться ему было явно нечем. Барретт пересек маленький коридор и открыл уже третьим ключом широкую массивную дверь. Я шагнул за ним. Он прикрыл дверь, повернулся, язычно возвал. «Эгей!» Ему тут же ответили.
«Я здесь, зайчик!»
В прихожей было жарко и пахло духами. Я последовал примеру Барретта и снял пальто, но потом, когда он, посмотрев из-под лоби, сказал «Подождите здесь», я не послушался. Я прошел прямо за ним и очутился в просторной, ярко освещенной гостиной, полной ароматных запахов, пушистых ковров, диванов с подушками и всего прочего. И еще я увидел двух девиц. Одна сидела на диване, а вторая раскинулась в шезлонге. Зорка в небрежно наброшенном красном халате замахала было руками, но, увидев меня, замерла на месте. А Белинда Рид, сидевшая, в чем мать родила, выкрикнула:
«Как там мой зайчик? Ой!»
и поспешно потянулась к бледно-голубому пеньюару, который свешивался со спинки дивана.